В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 11 апреля, в Тбилиси 21, в Синбали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Министр обороны Грузии отчитался перед депутатами о новой стратегии ведомства. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поздравил избранного президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с победой на выборах. В Государственной филармонии самопровозглашенной республики Абхазия состоялся творческий вечер российского актера театра и кино Вениамина Смехова. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из Пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл с визитом в Москву. Москва потребует международного расследования химатаки в Сирии. США сами решат проблему КНДР. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву, где обсудит с руководством России ситуацию в Сирии. Официальные переговоры намечены на 12 апреля. Министры заявили, что призовут Россию покончить с лицемерием в отношении Сирии, прекратив поддержку Асада и начав конструктивное сотрудничество с другими государствами в налаживании мирного процесса в Сирии. При этом они согласились, что разрешение сирийского кризиса невозможно, пока у власти остается Башар Асад. Накануне президент США Дональд Трамп и британский премьер-министр Тереза Мэй выразили надежду на успех миссии Тиллерсона, который попытается еще раз убедить Россию отказаться от поддержки режима Асада. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва официально потребует международного расследования того, что, по словам западных правительств, было нападением сирийского правительства на мирное население 4 апреля. 11 апреля Путин во время встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой обрушился с критикой на страны Запада и США в своих первых публичных комментариях по поводу Сирии после ракетного обстрела авиабазы «Шайрат» с американского эсминца. Путин сообщил журналистам, что Россия обратится в Международный суд ООН в Гааге с просьбой провести расследование. Путин также сообщил, что Россия получила разведданные о запланированных провокациях с использованием химического оружия, в которых должны затем обвинить сирийское правительство. Путин заявил, что Соединенные Штаты планировали нанести удары по пригородам Дамаска. Американский президент Дональд Трамп заявил во вторник, что если Китай откажется помочь в решении проблемы Северной Кореи, Соединенные Штаты решат ее сами. Трамп написал в Твиттере, что во время переговоров в Вашингтоне он объяснил председателю КНР Си Цзиньпиню, что условия торгового соглашения США для Пекина будут гораздо лучше, если он возьмется за решение проблемы КНДР. Во вторник же северокорейские СМИ предупредили о возможности ядерной атаки против США при любом признаке попыток американской стороны нанести превентивный удар при приближении к Корейскому полуострову ударной группы американских ВМС во главе с авианосцем Карл Винсон. Напряженность вокруг Корейского полуострова нарастает после ракетного удара США по химии. Который Вашингтон нанес в ответ на применение химического оружия режимом Башара Асада. Тут же возникли разговоры о возможных американских ударах по Северной Корее в связи с предположениями о ее подготовке к проведению шестых ядерных испытаний.
Эхо Кавказа. Новости.
Высокопоставленный американский дипломат заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены воздействием нового венгерского законодательства на Центральноевропейский университет в Будапеште, который был основан американским финансистом, уроженцем Венгрии Джорджем Соросом. Заместитель помощника госсекретаря США Хойт И заявил в Будапеште 11 апреля, что законодательство очень четко нацелено на ЦУ и угрожает этому важному американо-венгерскому учреждению. При этом ей сказал информационному агентству агентству Рейтер, что Венгрия остается важным союзником США, несмотря на законы, которые наносят ущерб университету и академической свободе. 10 апреля президент Венгрии Янош Адер подписал закон, который может вынудить Центральный Европейский университет покинуть Венгрию. Адер сказал, что закон соответствует Конституции и не ущемляет академическую свободу. В последнее время в Белоруссии задерживали общественных активистов, участников многотысячных митингов против налога на тунеядство и за свободные президентские выборы, а также оппозиционеров, которые готовили акцию в День воли 25 марта, а потом попытались ее провести. В Минске были задержаны более 1000 человек. Президент страны Александр Лукашенко говорил о боевиках, готовящих провокацию с оружием, после чего КГБ отчиталось о задержании 26 человек. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Массовое задержание белорусских активистов осудили в Евросоюзе и США. В Сан-Бернардино, штат Калифорния, произошла стрельба в начальной школе. Жертвами стали учительница и 8-летний ученик, сообщает CNN. Еще один ребенок, 9 лет, получил ранение, его жизни ничего не угрожает. После инцидента нападавший покончил с собой. По данным полиции, во время урока в класс вошел мужчина с револьвером и застрелил учительницу. Дети были ранены случайно, они находились рядом с женщиной. Позднее выяснилось, что нападавший был мужем убитой учительницы. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за домашнее насилие и незаконное ношение оружия. СМИ отмечают, что первые сообщения о стрельбе в Сан-Бернардино указывали на вероятность теракта. В 2015 году в этом же городе американец Саид Фарук и его супруга ворвались в местный центр помощи людям с ограниченной возможностью и открыли там огонь. В результате теракта погибли 14 человек.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Министр обороны Грузии отчитался перед депутатами о новой стратегии его ведомства. По словам Ливана Изория, армия не намерена отказываться ни от авиации, ни от флота, но приоритетным будет другое направление. Выступление министра в парламенте и реакция на него в материале Владимира Унанянца.
Противовоздушная оборона станет приоритетом для грузинской армии. Глава военного ведомства Ливан Изория, выступая сегодня на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности, обрисовал свое видение военной стратегии страны на ближайшие годы. По его словам, 70% намеченных планов уже выполнено. И сейчас центральным пунктом модернизации будет создание мощной системы ПВО.
Одним из важных компонентов глобальной обороны является наличие системы противовоздушной обороны. В противном случае не будут защищены ни солдат на суше, ни флот при наличии амбиции создания, и одно подразделение, если в первую очередь не будет обеспечена хорошая система противовоздушной обороны. У нас хороший контакт с французами в этом направлении. На следующей неделе у меня будет возможность более детально обсудить эту тему с моим коллегой в Париже.
17-18 апреля Ливан Изория в ходе визита во Францию проведет переговоры с министром обороны Пятой Республики Жан-Ивом Ле Дрианом о плане имплементации соглашения о приобретении системы ПВО. По мнению Изория, исходя из финансовых возможностей страны, лучше направить их на то, что наиболее обеспечит ее обороноспособность. Война с Россией, по словам министра, показала, что можно иметь несколько бомбардировщиков, но если степень их защищенности равна нулю, одна ракета может вывести из строя десятки самолетов прямо на аэродромах. Отвечая на критику со стороны оппозиции о том, что Минобороны планирует полностью упразднить ВВС и для этого уже анонсировала продажу 20 самолетов, министр ответил.
Это старые самолеты, которым через 7-8 лет понадобятся ремонтные работы, а запчасти российского производства. Средства, вырученные от их продажи, будут потрачены на альтернативные закупки. В частности, мы хотим приобрести вертолеты и беспилотные летательные аппараты.
Вертолеты, мы уже...
Министра поддержал начальник генштаба Владимир Чичибаев, вступивший в должность на волне скандала в грузинской армии и за глаза, называемый многими убийцей грузинской военной авиации, считает, что решение сосредоточиться на средствах противовоздушной обороны наиболее оптимальное на сегодняшний день.
Это пассивные и активные средства современной противовоздушной обороны, которые дают возможность полного интегрирования современного вооружения. Как известно, в Европе существует общий план обороны, начало которому было положено во время правления президента Обамы. Системы, предусмотренные этим планом, могут быть легко интегрированы с системами, которые планируем закупить мы.
При этом, по словам главного редактора журнала «Арсенале» Иракли Аладашвили, необходимо понимать, что, говоря о переговорах с французами, речь идет именно о системе ПВО. Противоракетная же система стране пока не по карману. И, добавляет специалист, министр, вероятно, забыл упомянуть о системах борьбы с бронетехникой.
Что мы убедились в 2017 году, очень, к сожалению, хорошо в том, что главная угроза ИГЛУ от всех бронегрупп, батальонно-тактических групп российских, которые тогда зашли на территорию Грузии, они имели в своем распоряжении танки, БМП, БТР, БМД, броневой кулак. И вторая, это уже была группировка армейской авиации. Ну, не только армейской, но там были вертолеты, штурмовики, фронтовые бомбардировщики. Так что, наверное, наш министр обороны имел в виду именно вот это. А что касается именно противоракетной обороны, ну, это очень серьезное и очень дорогостоящее мероприятие. Я очень сомневаюсь, что Грузия на этом этапе может осилиться. Я бы добавил и третью, главное, не только противовоздушное, противотанковое, но и противокорабельное, ну, береговая охрана от, например, морского десанта, чтобы обезопасить грузинские береги. Особенно стратегические морские порта вот и Батуми.
При этом Иракли Аладашвили считает, что на фоне усиления оборонительных систем все же обидно, что Грузия фактически теряет боевую авиацию. Штурмовики Су-25, которые так хорошо показали себя в первый день августовской войны, обладают функцией поддержки сухопутных войск, и с этой точки зрения деградация ВВС не может хорошо отразиться на боеспособности армии. Впрочем, Минобороны считают, что оборонительные способности можно поднять за счет другого. В частности, 10 миллионов лари будет потрачено на строительство центра боевой подготовки по аналогу американской базы Хохенфельс в Германии. Проект будет осуществлен в рамках рамочного соглашения в сфере безопасности на 2016-2019 годы, который был оформлен между Грузией и США в конце прошлого года. Договор также является продолжением меморандума об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США, оформленного в Тбилиси в июле 2016 года. Пока неизвестно, какую сумму для строительства центра выделят Соединенные Штаты. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поздравил избранного президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с победой на выборах. Впрочем, североосетинское руководство пребывает в растерянности. Здесь открыто поддерживали действующего президента Леонида Тибилова, и его неожиданный проигрыш на выборах шокировал многих. С подробностями Жанна Тарханова.
В Северной Осетии были уверены в победе на президентских выборах в Южной Осетии действующего президента Леонида Тибилова и всячески этому способствовали. Предвыборные встречи югоосинского президента проходили с размахом на лучших площадках республики. Его поддержало высшее руководство, а также деятели культуры, популярные спортсмены. Их месседж был один. Москву устраивает только Тибилов. Путин хочет работать только с Тибиловым. Это установка Москвы. Конец цитаты. Сегодня поздравления Анатолию Бибилову направил спикер из Северо-Осетинского парламента Алексей Мачнев. Главный редактор газеты «Свободный взгляд» Бадри Газати говорит, что многие во Владикавказе не сомневались в победе Тибилова и сейчас переживают шок.
Связывали вот эту идею, что альтернативы Тибилову на этих выборах нет. У него нет альтернативы, он выиграет по-любому. То есть, и в принципе народ в это уверовал, можно сказать. сказать, учитывая опыт местных выборов, народ не сомневался, что выборы будут такими, какими они желают. Ну, реакция Северной Осетии на то, что выборы играл не как ожидалось Сидилов, действующий президент, а его соперник Сидилов, она была сдержанная, поскольку то здесь изначально все были настроены на то, что без проблем выявляется Леонид Кириллов, потому что действующая власть Северной Осетии поддерживала его открыто, все для него делала. Здесь во время выборов мы видели, что на избирательных участках происходило нечто такое невероятное, и что говорило о том, что, скорее всего, результаты будут подтасованы, и народ был уверен, что это произойдет в Южной Осетии. Но, как показала практика, Южная Осетия – это не Северная Осетия, поэтому механизмы и фальсификации выборов, которые реализуются уже долгое время в Северной Осетии, они не срабатывают в Южной Осетии, потому что там другой менталитет, другие люди.
Ожидаемый назвал победу Анатолия Бибилова на президентских выборах лидер общественного объединения «Дарьял» Гайрбек Салбиев.
Ну как, люди уверены, что выиграет Бибилов. И я им открыто говорю, что они ошибаются. А кабинетные работники, они используют статистику, да, как любой чиновник. Им дают цифры, данные.
Демонстративное задействование административного ресурса в пользу Леонида Бибилова оттолкнуло от него многих избирателей, считает лидер движения «За единую Осетию» Алихан Хугаев.
Победу Анатолия Бибилова 9 апреля граждане Северной Осетии считают своей победой над ложью и фальшью тхинвальской власти. Неразумно пренебрегать мнением народа. Встреча Леонида Харитоновича Бибилова с чиновниками Северной Осетии во дворце «Металлург» шокировала всю общественность Северной Осетии. Громадный зал на 800 человек, десятки выступающих, среди которых не было ни одного выступающего из Южной Осетии. Все чиновники во главе с Битаровым и штатные хвалители Бибилова. Слова и дела Бибилова и все его властные вертикали. За словами не было никаких конкретных дел, не было заботы о простом народе. Фактически, Южная Осетия была превращена в бизнес-территорию для команды и окружения Бибилова.
По мнению моих собеседников, это не осложнит отношения северо-осетинских и юго-осетинских элит. На инаугурации Анатолия Бибилова северо-осетинские чиновники будут сидеть в почетном ряду высоких гостей, заметил мой источник. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Неожиданная для многих победа в первом туре со значительным перевесом Анатолия Бибилова на президентских выборах в самопровозглашенной республике Южная Осетия побудила нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария заняться сравнительным анализом демократических процессов в нашем регионе постсоветского пространства.
Разумеется, прошедшие позавчера в Южной Осетии президентские выборы и референдум по переименованию республики вызвали активное обсуждение и за ее пределами, в частности в Абхазии, где Южную Осетию справедливо считают братской и связанной с республикой Абхазия схожестью исторических судеб. Среди откликов в абхазском сегменте интернета мне запомнились поздравления южным осетинам с тем, что они благополучно, без потрясений, преодолели выборы и также мирно, если основания надеяться, переживут смену властных команд. В комментариях к посту одного российского политолога встретил также рассуждения о схожести реакции в Абхазии и Южной Осетии на указивки Москвы, за кого голосовать. Чем эта работа со стороны российских кураторов проводится жестче и топорнее, тем контрпродуктивнее она оказывается, тем больше протест вызывает в наших маленьких обществах. Кричащие тому примеры – события в Абхазии 2004 года и Южной Осетии 2011. Нынче поддержка Москвы предыдущего президента РУО Леонида Бибилова хоть и была озвучена, но в достаточно мягкой и деликатной форме. Что касается победы его главного оппонента, бывшего спикера парламента Анатолия Бибилова, то у меня, конечно, есть свои соображения о слагаемых его успеха, но не вижу здесь смысла отбивать хлеб у гораздо глубже меня погруженных в тему южноосетинских и российских коллег. Но вот на умозаключение в прочитанной вчера статье одного осетинского автора не могу не обратить внимания. ЦИК Южной Осетии признал победу Анатолия Бибилова в первом туре выборов, пишет он. Да, тянули всю ночь, да, была паника, но факт остается фактом. Анатолий Ильич Бибилов стал президентом Южной Осетии. До последнего казалось, что действующая власть пойдет на обострение, не признав, как было 5 лет назад, выборы или назначив второй тур. Но этого сделано не было. Леонид Тибилов предпочел в борьбе за власть любой ценой отойти в сторону и не накалять еще сильнее и без того разогретое общество. Достойный шаг достойного человека, особенно если вспомнить те самые события декабря 11-го. Конец цитаты. Соглашаясь в целом с позицией автора, я в то же время испытал чувство недоумения. Бибилов, по предварительным данным, набрал почти 58% голосов, Тибилов 30%, то есть примерно в 2 раза меньше. И возводить в ранг доблести поведение человека, которому хватило разума не кричать, что 2 × 2 = 5, это ли не странно? Но, увы, если вспомнить ситуацию с отмененными результатами выборов в Республике Южная Осетия более 5 лет назад, когда тот же Бибилов с очевидностью для объективных наблюдателей проиграл голосование Али Джиоевой, если вспомнить безумие некоторых поступков, вовлеченных в борьбу за власть в Абхазии в конце 2004-го, политическая жизнь стран постсоветского пространства развивается, как известно, по весьма разным моделям. От благополучных смен властных команд по итогам всеобщих выборов в государствах со сдержанным прибалтийским населением до диктаторских режимов, где при внешнедемократическом оформлении власть реально утрачивается только со смертью правителя, а кое-где ситуация напоминает наследственную монархию. А вот как Грузию, так и Абхазию с Южной Осетией я бы отнес к группе государств с так называемой неустоявшейся демократией, где конкурентная борьба за власть не раз за минувшую четверть века приводила к выходу ситуации за рамки конституционного поля. Да-да, при всей острой конфронтационности отношений между нашими странами и разности их масштабов, в этом плане мы оказались весьма схожими. В Грузии упомянутый выход за рамки конституционного поля даже привел 25 лет назад к реальной гражданской войне, сперва в центре Тбилиси, а спустя время в Мегрелии. Но несмотря на все общественно-политические конфликты и катаклизмы во всех 3 государствах, в каждом из них удавалось минимум по разу сдать важный экзамен по мирному переходу власти по итогам выборов от одной команды к другой. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Важное событие из международной жизни. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву, где на завтра, 12 апреля, намечены официальные переговоры с руководством Российской Федерации. Как предполагают американские эксперты, основной темой переговоров станет российская поддержка режима Башара Асада. Готов ли Белый дом оказать серьезное давление на Кремль или госсекретарь намерен лишь прощупать почву во время 2-дневных встреч в Москве, пока не ясно. С подробностями Юрий Жигалкин.
Реакция на химическую атаку сирийской армии против мирных жителей доминировала в заявлениях американского руководства в дни, предшествовавшие визиту Рекса Тиллерсона в Москву. Сам госсекретарь, по сути, обвинил Москву в том, что та пренебрегла своими обязанностями гаранта соглашений об уничтожении сирийского арсенала химического оружия. Он предположил, что Кремль каким-то образом причастен к химической атаке, либо он оказался неспособным добиться выполнения Дамаском своих обязательств. В понедельник, во время встречи министров иностранных дел стран-членов «Большой семерки», Рекс Тиллерсон объявил, что западные союзники намерены призвать к ответу всех, кто совершает преступления против невинных людей в любой части мира. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, по словам которого союзники рассматривают возможность введения санкций против России за ее поддержку режима Асада, сказал под занавес встречи о том, что Тиллерсон должен поставить Москву перед выбором. Либо она поддерживает тирана, то есть Башара Асада, либо она вместе с Западом пытается способствовать разрешению сирийского кризиса. Но, как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», накануне московских встреч Рекса Тиллерсона Белый дом посылает противоречивые сигналы относительно своей сирийской стратегии и готовности оказать серьезное давление на Кремль. Например, советник президента Трампа по национальной безопасности генерал Макмастер особо подчеркнул, что воздушные удары по авиабазе в Сирии были нанесены с единственной целью – дать Асаду однозначный сигнал, что Вашингтон не будет стоять в стороне, если Дамаск опять применит оружие массового поражения. Собеседники «Радио Свобода» предполагают, что визит госсекретаря Тиллерсона в Москву, скорее всего, будет своего рода ознакомительной поездкой. С одной стороны, ракетные удары по сирийской базе свидетельствуют о том, что для Соединенных Штатов режим Асада остается неприемлемым, и Вашингтон требует ухода Москвы из Сирии, что, конечно же, усиливает напряженность в американо-российских отношениях. Говорит Стивен Бланк, в прошлом профессор военного колледжа сухопутных сил США, ныне сотрудник американского внешнеполитического совета в Вашингтоне. С другой стороны, сейчас невозможно определить, в чем заключается сирийская стратегия Белого дома. Создается впечатление, что главные действующие лица из окружения президента Трампа имеют свои собственные идеи на этот счет. Я не думаю, что в администрации всерьез рассматривают вариант так называемого изменения режима в Сирии, потому что все понимают, что для этого требуется приложить слишком значительные усилия. Что вы ожидаете от переговоров Рекса Тиллерсона в Москве? Я думаю, что это тупиковая ситуация, я не ожидаю ничего существенного. Причина совершенно очевидная. У США и России противоположные интересы. То, что мы сейчас имеем в Сирии, это результат агрессивного поведения Москвы. Ее сирийская политика привела ее в западню, из которой не видно выхода. Мне лично кажется, что в данной ситуации необходимо методично осуществлять стратегию сдерживания Кремля, не только в Сирии. Кремль не будет нашим союзником в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ. Нам необходимо ужесточить санкции против Кремля, нам стоит предоставить Украине боевое оружие, но что будет делать администрация Трампа, я не знаю, говорит Стивен Бланк. Отсутствие очевидной для Кремля стратегии может быть эффективным инструментом администрации Трампа. Так считает Пол Грегори, профессор Хьюстонского университета, комментатор журнала Forbes. Давайте не будем забывать, что в течение всей президентской кампании Дональд Трамп настаивал на том, что одним из самых важных инструментов дипломатии является непредсказуемость. Сейчас он демонстрирует приверженность этому принципу. На мой взгляд, ракетный удар по сирийской военной базе был мастерским тактическим шагом. Он был ограниченным, большинство стран согласны с идеей наказания тех, кто использует оружие массового поражения. При этом Кремль был совершенно не готов к такому повороту событий. Он не знает, что делать, как вести себя. Вдобавок, Россия выставлена в роли государства, которое не обеспечило взятые на себя обязательства контроля за уничтожением сирийского химического арсенала. Не исключено, что благодаря этой акции Трампу удалось собрать нечто вроде коалиции суннитских стран, которые поддерживают более решительные меры воздействия на режим Асада. Представители некоторых из этих стран в последние дни встречались с Трампом. Это также должно беспокоить Путина и Лаврова. Вряд ли можно ожидать конкретных результатов от визита госсекретаря Тиллерсона в Москву, считает Алина Полякова, аналитик исследовательского центра «Атлантический совет» в Вашингтоне. «Я подозреваю, что мы не увидим ясных результатов», — говорит Алина Полякова. Скорее всего, это будет первая в ряду многих встреч, в ходе которых администрация Трампа попытается выстроить отношения с Кремлем, установить постоянные контакты между Вашингтоном и Москвой. На мой взгляд, важно то, что эта поездка предпринята по следам американской акции против режима Башара Асада. Очевидно, что отношения между двумя столицами складываются не так, как надеялся Кремль. В лучшем случае, эти переговоры госсекретаря Тиллерсона в Москве положат начало диалогу. Многие наблюдатели ожидают и даже призывают Тиллерсона оказать давление на Кремль с тем, чтобы убедить Путина отказаться от однозначной поддержки Башара Асада. Как вы считаете, готова администрация Трампа перейти от резких публичных заявлений в адрес Кремля к давлению? Госсекретарь Тиллерсон, конечно же, понимает, как принимаются решения в России, учитывая его опыт в качестве главы компании ExxonMobil. Можно предположить, что он даст российскому руководству понять, сколь негативно в американской администрации относится к поддержке Кремлем сирийского режима. Но для осуществления более серьезных задач потребуется больше времени и больше встреч. Не нужно забывать, что у Кремля есть собственные требования к Белому дому. Он наверняка поднимет вопрос о санкциях, отмены которых Кремль хочет добиться. Иными словами, это комплексные и сложные отношения, любые изменения потребуют значительных предварительных усилий и долгого времени, говорит Алина Полякова.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ваджиришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что противостоять российской пропаганде в регионе нужно, распространяя правду, не отказываясь при этом от использования русского языка, для того, чтобы донести свою позицию до всего региона, информирует «Новости Грузии». Сегодня на форуме народной дипломатии НАТО Грузии во главе государства задали вопрос о средствах противостояния российской пропаганде, в том числе в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южной Осетии. Президент отметил, что часто смотрят российские СМИ, чтобы понять, как работает российская пропаганда. Он также уверен, что русский язык – это главное информационное оружие, от которого не должна отказываться и Грузия, чтобы донести свой собственный месседж и распространять в регионе правдивую информацию. «Я никак не разделяю эту позицию, что русский язык в Грузии должен быть забыт», – сказал Маргвелашвили. Международное сообщество осудило референдум, а также так называемые президентские выборы в неподконтрольной тбилисским властям самопровозглашенной республики Южная Осетия, говорится в сообщении Грузинского министерства иностранных дел, информирует «Новости Грузии». По информации ведомства, выборы и референдум осудили Евросоюз, НАТО и Госдепартамент США. Согласно официальному заявлению Евросоюза, он не признает проведение так называемых президентских выборов и референдума. В своем заявлении ЕС еще раз подтверждает, что поддерживает мирное урегулирование конфликта в Грузии, в том числе посредством сопредседателя международных женевских переговоров, а также миссии мониторинга ЕС, говорится в сообщении МИД. Госдепартамент США в официальном заявлении также осудил нелегитимные выборы и референдум на неконтролируемых властями Грузии территориях страны. В НАТО также назвали выборы и референдум в Цхинвальском регионе нелегитимными. Союзники НАТО не признают регионы Грузии, Абхазию и Южную Осетию независимыми регионами и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах, говорится в заявлении Альянса. Грузия планирует потратить 10 миллионов лари на строительство центра боевой подготовки по аналогу немецкой базы «Хохенфельс». Об этом сегодня заявил министр обороны Грузии Ливан Изория. Центр будет построен в рамках рамочного соглашения в сфере безопасности на 2016-2019 год, который был оформлен между Грузией и США в конце прошлого года. Договор также является продолжением меморандума об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США, оформленного в Тбилиси в июле 2016 года. Пока неизвестно, какую сумму для строительства центра выделят США.
С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В связи с приближающимися пасхальными праздниками Израиль с 10 по 20 апреля ужесточил пограничный контроль для граждан всех стран, желающих посетить в эти дни Иерусалим. Однако для граждан Грузии, соискателей политического убежища в Израиле, с 17 апреля входят в силу новые правила. В последнее время участились случаи, когда граждан Грузии прямо с границы Израиля возвращают обратно. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Во второй раз я туда не поеду, говорит Нана Сакварелидзе, вспоминая процедуру пересечения израильской госграницы вместе со своей подругой прошлым летом. Моя подруга профессор, она преподает в институте, и мы уже много лет как вместе ездим отдыхать во время студенческих каникул. На этот раз решили посетить Израиль. Всего на один день. Пограничники сначала полностью досмотрели нашу сумку, она у нас была одна. Потом нас завели в отдельные комнаты и стали допрашивать, почему мы хотим попасть в Израиль. Меня спросили, есть ли у меня муж и где он сейчас. Я ответила, что дома. Приблизительно полчаса я испытывала серьезный стресс. У меня осталось впечатление, что так обращались только к грузинам, потому что рядом с нами были молодые грузинки, которые тщетно пытались доказать, что у них на банковской карте действительно есть необходимая сумма. В конце нас всех отпустили, но у меня осталось очень неприятное впечатление. Аналогичных жалоб и не со счастливым концом последнее время можно часто услышать в Грузии. То, что участили случаи, когда гражданам Грузии отказывают в пересечении госграницы Израиля, подтверждает и грузинский МИД. Но нет никакой дискриминации, уверяет консул Грузии в Тель-Авиве Александр Чишкариани. Он напоминает, что Израиль находится в самой горячем регионе мира, и, соответственно, там совсем на другой уровень возведены меры безопасности. И эти меры распространены на граждан всех стран мира, желающих посетить Иерусалим. Тем не менее, у израильских пограничников есть повод более подробно спрашивать граждан Грузии о целях их визита в страну. До безвизового режима до октября 2013 года Израиль посещали около 3000 граждан Грузии. В 2016-м таких было в разы больше, говорит консул Грузии в Тель-Авиве Александр Чишкариани.
Около 18-20 тысяч граждан Грузии пересекли границу Израиля. В тот же период выехали из страны 15 тысяч. Из оставшихся 5 тысяч часть предположительно вернулась на родину в начале этого года, но большая по разным причинам осталась в Израиле. Кроме того, около 3 тысяч граждан Грузии обратились в иммиграционную службу Израиля с просьбой о предоставлении политического убежища. Ни одна из них не была удовлетворена.
Консул напоминает, что 27 февраля МВД Израиля ввела в Грузию в список так называемых безопасных стран. Соответственно, вероятность предоставления политического убежища гражданам Грузии сходится почти на нет. В этой связи с 17 апреля будут задействованы новые правила. Об этом МИД Грузии предупреждает граждан специальным заявлением.
Обращение граждан Грузии о предоставлении политического убежища иммиграционная служба Израиля будет рассматривать в ускоренном порядке. В случае отказа в отношении гражданина Грузии не замедлить начнутся процедуры по депортации. Эта мера обусловлена тем, что граждане Грузии после получения отказа в убежище нелегально оставались в стране вместо того, чтобы в течение 7 дней покинуть территорию государства Израиль.
МИД Грузии также призывает своих граждан перед отъездом убедиться в том, что все необходимые документы у них собраны и они составлены правильно, с пониманием отнестись к тому, что в пасхальные дни гостям Израиля придется чуть дольше проходить пограничный контроль, попросил граждан Грузии посол Израиля в Грузии Шабтай Цур.
За эти 10 дней ожидается, что из Грузии в Израиль поедут минимум 2000 человек. Давайте все постараемся и посодействуем тому, чтобы эти туристы мирно поехали в страну и мирно вернулись обратно.
Ужесточенный пограничный контроль пройдут, кроме грузин, десятки тысяч граждан из разных стран мира, желающих встретить праздник Пасхи в Иерусалиме. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В рамках кампании «Это тебя касается» профильные НПО сегодня перенаправили около 300 исков граждан Грузии в Конституционный суд. В них обжалованы положения законодательства, которые наделяют оперативно-техническое агентство правом прослушивать разговоры посредством мобильных операторов. Свою поддержку движению в ранге друга Конституционного суда объявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Неправительственный сектор, объединившийся под лозунгом «Это тебя касается», вновь добивается упразднения вступившего в силу так называемого закона о прослушивании. Сегодня правозащитники заявили о 283 исках, которые они уже направили в Конституционный суд. По словам представителя фонда «Открытое общество Грузия» Георгия Бурджанадзе, он рассчитывает на оперативность высшей инстанции.
Мы направляем в суд 283 иска. Они составлены посредством электронной платформы и заверены подписями граждан. Они считают, что некоторые положения принятого закона противоречат Конституции и требуют их упразднения. Надеемся, что суд в течение 4 месяцев в ускоренном режиме рассмотрит дело и отменит нормы, принятые парламентом.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который ранее трижды воспользовался правом вето, так и не смог убедить парламентское большинство грузинской мечты в своей правоте и теперь изменил тактику. Впервые в истории правосудия Грузии свою поддержку этим искам он намерен осуществить в ранге статуса друга Конституционного суда. Как разъясняет парламентский представитель президента Анна Дулидзе, поддержка будет иметь демонстративный характер, чтобы еще раз зафиксировать свою негативную позицию в отношении этого вопроса.
Он поддержит суд своими аргументами и соображениями, что сделает более весомым окончательный вердикт суда. Это сравнительно новый институт, и эту форму президент применит впервые.
По словам парламентского секретаря грузинского отделения Transparency International Лики Саджая, авторитетная поддержка со стороны высшего должностного лица государства может иметь решающее значение при вынесении окончательного постановления Конституционного суда.
Как мы видим, президент воздержался от подачи прямого иска, решив в несколько иной форме продемонстрировать свою поддержку. Разумеется, любое содействие со стороны государственных институтов, будь то президент или народный защитник, является важным в деле защиты интересов тех граждан, которые видят проблему в наделении служб безопасности беспрецедентными полномочиями.
На этом фоне после утверждения закона о прослушивании в грузинской мечте действует словно исходя из принципа «это меня не касается». Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесешвили считает, что закон в первую очередь служит интересам безопасности страны. Вмешательство президента в этот процесс он считает проявлением популизма.
Я вообще не понимаю, в чем заключается дружеская поддержка государственного института. Что за дружеский круг он там создает? Я не видел ответственного подхода президента к вопросу безопасности страны, когда он наложил на него вето. Считаю, что своими действиями президент стремится примерить на себя мантию оппозиционера.
Один из лидеров грузинской мечты Георгий Вольский с иронией заявил, что удивлен малому количеству исков, собранных неправительственным сектором. А если серьезно, ему непонятно, почему определенные группы противостоят системе безопасности страны. Между тем, наблюдатели отмечают беспрецедентное количество исков, поданных в Конституционный суд против закона о прослушивании. Ведь за всю историю существования высшей инстанции в Грузии туда поступило всего около 900 исков. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Время обзора грузинской прессы. В Тбилиси его подготовила наш корреспондент Анастасия Славинская.
Об изменениях, которые планируется внести в Конституцию Грузии, пишет газета «Ахали Тауба». Местоположение парламента не изменится, он останется в Кутаиси. Изменения же, касающиеся избрания президента, должны войти в силу в 2023 году. Его выберут 300 делегатов. В выборах вместе с парламентом примут участие члены органов местного самоуправления и Верховных советов Аджарии и Абхазии в изгнании. Еще одно изменение коснется избирательной системы. В частности, будет осуществлен переход на пропорциональную систему. При этом спорным остается вопрос касательно распределения освободившихся мандатов, пишет издание. Крайне популистскими называют изменения, которые планируется внести в Конституцию, член нацдвижения Роман Гоцеридзе. Депутат говорит, что существует множество разногласий с правящей силой относительно этого вопроса, пишет Ахали Тауба.
В пятой статье этой Конституции написано, что оказывается, это социальное государство. Пенсию в размере 10 лари выдать не могут. И о каком же социальном государстве идет речь? В нее заложено множество вредных статей. Хотя бы то, что мы, оказывается, горная страна и нужны определенные льготы в этом отношении. Или же вопрос брака. Вынесение всех этих вопросов служит разжиганию нездоровых противостояний в стране, внедрению российского нарратива.
Цитирует издание слова Гатсиридзе. Нетгазет и Джи в связи с возможным вводом ограничений на фильмы, в которых присутствуют сцены курения, побеседовала со сценаристом Кэти Давдариани. По ее словам, фильмы не снимают для того, чтобы подталкивать к курению или препятствовать ему. Подобный запрет Давдариани считает зарождением цензуры. В сериале «Подруги моей жены», над которым она работает, есть, например, персонаж – женщина-трансгендер. И если так пойдет и дальше, то вскоре могут запретить показывать и ее, например, сказала Давдариани в интервью Netgazete G.
Эту цензуру мы уже проходили. Жили в такой стране, где государство определяло, как должны были себя вести несуществующие люди, то есть персонажи. При показе пачки сигарет мы и без того product placement делать не можем. Брать за это деньги запрещено законом. Никто не говорит, что это хорошо – курить. Но в сериалах бывают убийства. Кто-то изменяет жене, и тоже никто не говорит, что это хорошо. Когда запретят курение в кафе, то и в сериале, если сцена будет снята в кафе, курить никто не будет.
О материальных трудностях, с которыми столкнулись люди в преддверии праздника Пасхи, пишет газета «Резонанси». В Грузии в пасхальные дни принято навещать могилы близких, и, как правило, люди, работающие в Тбилиси, на Пасху разъезжаются в родные села и города. Впрочем, в этом году, пишет издание, не все смогут попасть домой из-за тяжелого финансового положения, как, например, одна из героинь статьи Натия Дживенти.
Более 10 лет я живу в Тбилиси и каждый год ездила на Пасху в Гурию, а в этом году не смогу. В Тбилиси я снимаю жилье. Хозяйка недавно увеличила арендную плату на $50. Почти все продукты и лекарства подорожали, из-за чего не смогла ничего скопить к Пасхе. Зарплата-то ни на тетере не увеличилась.
Рассказала Натия Жвенти «Резонансе». Другие герои статьи говорят, что традицию нарушать не собираются, однако полагают, что в этом году их праздничный стол будет намного скромнее, чем обычно. Или они собираются ехать домой не всей семьей, чтобы сократить расходы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Новый политический пейзаж. Так назвал свой материал наш постоянный автор Гия Нодия. Взгляд из Тбилиси.
Впервые после октябрьских парламентских выборов грузинское общество получило возможность посмотреться в зеркало опроса общественного мнения. Как обычно, благодаря американцам, в данном случае Международному республиканскому институту. Исследование проведено где-то между двумя выборами, примерно через полгода после парламентских, за полгода до муниципальных. Такие опросы редки, и каждый из них дает возможность оценить текущую расстановку политических сил. Среди избирателей, которые намерены участвовать в осенних муниципальных выборах, 30% сказали, что будут голосовать за правящую грузинскую мечту, 15% за единое национальное движение Михаила Саакашвили, 8% за отколовшихся от этой партии европейских демократов, 6% за лейбористов, 4% за альянс патриотов, 3% за свободных демократов. Как обычно, значительная часть, около 30%, не определилась или отказывается отвечать. В таких случаях интересно не только то, какой у каких партий рейтинг, но и то, кто решает этим данным не доверять. Как ни парадоксально, более всех недовольны партии, занявшие в рейтинге 2 первых места. Мы уже привыкли, что грузинская мечта традиционно не доверяет этим опросам. Некоторые их представители обвиняют американские организации в том, что те работают на Мишу. Как видно, первое место команду Иванишвили не удовлетворяет. Конкуренции не должно быть вообще. Новизна в том, что перестали доверять социологам и многие националы. Это несмотря на то, что после болезненного раскола партия сохранила второе место и примерно вдвое больше сторонников по сравнению с отколовшейся Европейской Грузией. Проблема в том, что данные опросы опровергают версию верных мишистов о том, что представлял собой конфликт в их партии. Они упрямо отказываются употреблять само слово «раскол». Просто небольшая группа людей, оторвавшихся от партийных масс, позорно ушла. В этой оценке своя логика. Все привыкли считать, что грузинские партии лишь приложение к харизматическим лидерам, в данном случае Саакашвили. Националам, которые осмелились перечить лидеру, говорили: «Без Миши вы просто нули без палочки». Казалось, не совсем так. Да, популярность национального движения зависела от Саакашвили, но отнюдь не на 100%. При этом евронационалы своими 8% весьма довольны. Психологически понятно, что после недавнего развода обе стороны все еще заняты взаимными разборками. Перед каждой из них стоит реальная и непростая задача – объяснить избирателям, чем они конкретно отличаются от бывших соратников. Опрос показал, что обеим частям распавшейся партии в сумме удалось сохранить уровень поддержки, который она имела в октябрьских выборах. Это можно считать достижением. Но ясно и то, что по отдельности ни одна из них не имеет шансов составить реальную конкуренцию правящей силе. А перспективы на возможность сотрудничества не видно. Это при том, что позиции партии власти весьма уязвимы. Из опроса ясно, что народ жизнью недоволен. 65% опрошенных считает, что страна идет в неправильном направлении, и лишь 21% дает на тот же вопрос оптимистический ответ. 56% считает, что их финансовое положение в течение последнего года ухудшилось, и лишь 6% зафиксировало улучшение. На этом фоне оппозиции полагается быть гораздо сильнее, но существующие партии не смогли убедить избирателя, что они лучше, чем мечта. Почему недовольный народ не хочет поддерживать оппозицию? Ответ можно найти в данных этого же опроса. Люди больше всего боятся войны и внутренних беспорядков, а последние ассоциируются скорее с националами, чем с мечтой. У последней нет очевидных достижений, но она обеспечивает относительно спокойную, пусть несколько застойную жизнь. На этом фоне 30% реальной поддержки, которая есть у правящей партии, может оказаться вполне достаточным для того, чтобы не слишком беспокоиться насчет осенних муниципальных выборов. Если, конечно, в течение будущих 6 месяцев не произойдет чего-то непредвиденного. Исключение могут составлять выборы мэра Тбилиси. Действующий мэр Давид Нормания крайне непопулярен, и поддержка со стороны правящей партии может оказаться недостаточной для любого другого кандидата. Здесь личность может оказаться более важна, чем партийная поддержка. Но появится личность, которая может бросить реальный вызов команде Иванишвили. Это должно проясниться в ближайшие месяцы.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия.
Взгляд из...
Продолжаем программу. В Сухуми, в центре города, городские власти пытаются привести в порядок улицы и тротуар. Как оценивают их работу жители Сухуми, интересовалась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы оцениваете состояние тротуаров в Сухуми?
Конечно, оставляет желать лучшего, но ведется большая работа, и это очень радует. Особенно периферия пока. Центр, конечно, захвачен. Часто ходим с детками на кружки какие-то. Тяжеловато хочется выглядеть женщиной на каблуках, а на каблуках очень сложно по таким тротуарам. Но думаю, все впереди. Работа ведется. Оксана.
Ну, администрация делает все возможное, чтобы было удобно. В той части города, не доезжая рынка, правая сторона, там есть тротуар. Работа ведется. Сказать, что ничего не делается, я не могу. Вопрос в другом, что много разбитых тротуаров, и не все единовременно приводить не удается в порядок. Но то, что работа ведется, это да. Это, конечно, мало. Надо как-то изыскивать средства. Я должен сказать еще одну вещь. Вот люди не имеют права выставлять вот эти раскладные названия своих заведений. Мы им говорим, не ставьте здесь, не ставьте. Мы уносим, они обратно. Вот отойдешь, обратно выносят, ставят.
Неудобно. Ну, местами кое-где лучше стало, но так вообще-то, вот если там посмотреть, центральная улица, я там всегда спотыкаюсь. Так что желательно было бы исправить. Марина.
В некоторых местах удобно, в некоторых неудобно. Разные тротуары. Здесь, например, удобно. Но у нас на турбазе неудобно. Адамур.
Дети ходят после тренировок, спотыкаемся. Особенно тогда, когда дожди идут, это вообще ужас. Вода льет. Можно было давным-давно все это сделать.
Стало лучше. Неудобно.
Удобно?
Да. Удобно.
Часто выходите по улицам пешком?
Постоянно. Тротуар у нас в плохом состоянии, правда, он там поправили немножко, как ехать на рынок, а так? Не, в городе хорошо, но у нас очень много проблемных зон с светом.
Состояние наших тротуаров, скажем так, оставляет желать лучшего, но в центре города в принципе неплохо. Можно ходить, гулять, не бояться, что споткнешься, упадешь, сломаешь себе голову и все такое. Но если выбираться, скажем так, за самый центр, то есть чего делать нашей администрации. Зафас Гамге.
Я приветствую нашу городскую главу. Он все-таки работает. Я читал все, что пишет, все, что говорят, и сегодня читал. Но на самом деле какие-то подвижки есть. Но далеко очень много, конечно, работы. Когда тротуара нет, мы все ходим по улице. Естественно, мы мешаем водителям, водители нам мешают и так далее. Будем надеяться на лучшее. На самом деле он занимается, я это вижу.
Не везде, конечно, хотелось бы, чтобы заменили в некоторых частях. Особенно, когда идет дождь, очень некомфортно, когда наступаешь на плитки, а тут вода на тебя. Мальвина.
Удобно. Вполне удобно, мы не капризны. Спасибо, что сделали ремонт. Джулия.
Надо стараться, чтобы не только центр где-то еще было лучше. И тротуары должны быть другими. Кое-что реконструировать, видимо, тоже нужно. Пере, Алексей.
Где рынок, там очень плохо для пешеходов. А так, в общем-то, есть места. Но вообще-то хорошо везде. Лучше стало, во всяком случае. Галина.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Абхазской государственной филармонии имени Гумба на прошлой неделе состоялся творческий вечер известного российского актера театра и кино, режиссера и писателя Вениамина Смехова. Подробнее об этом событии рассказывает Дарья Пабба из Сухуми.
Творческим вечером Вениамина Смехова Абхазская филармония начала свой новый проект, носящий неофициальное название «Человек-слово». Он представляет собой серию встреч с известными русскими артистами, которых очень любят в Абхазии. В числе приглашенных окажется композитор Максим Дунаевский, актер и режиссер Александр Ширвинд, исполнительница романсов Елена Камбурова и актер Александр Филипенко. А открыл проект Вениамин Смехов. О тесной связи актера с Абхазией и о главной цели проекта рассказала художественный руководитель Государственной филармонии Эсма Дженния.
Кто это связи? Он знаком с Чединой Агафа, он любил Искандера, он был в Сухуми, какие-то знакомые знакомых жили в Абхазии. Он сам удивляется, как много таких переплетений, которые, в общем, должны были вот таким образом вырасти гастроль в Абхазии. Так что не пришлось уговаривать, в общем, любовь с первого взгляда. И мы так придумали, что с него начнем. Для чего это делать? Я сказала в начале программы, что мне кажется, что в обществе назрела необходимость какого-то обновления лексики, потому что у многих он настолько скудный, только политические термины, или только экономические, или только совсем бытовые. А нужно расширить границы языка, он огромен, бесконечен. И это можно делать только слушая хорошую литературу, поэзию. Еще лучше делать это, слушая прочтение великих мастеров.
По словам Эсмы Дженни, у проекта есть еще одна цель – воспитывать в абхазском зрителе, который все-таки по большей части находится в культурной изоляции, желание проводить время с пользой для души и знакомить молодое поколение с выдающимися личностями и мастерами своего дела. Вениамин Смехов прошел длинный актерский путь. После окончания театрального училища имени Щукина он играл на сценах театра на Таганке и театра «Современник», преподавал актерское мастерство в университетах США. Но массовому зрителю он запомнился и полюбился после блистательного исполнения роли Атоса из знаменитого советского фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Сегодня, продолжая гастролировать со спектаклями, Смехов часть своего времени отдает прозе и поэзии. И вот на протяжении 2 часов со сцены филармонии в исполнении Смехова звучали произведения известных во всем мире русских писателей и поэтов: Владимира Маяковского, Александра Блока, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, Владимира Высоцкого и других. Свой творческий вечер актер посвятил памяти недавно умершего поэта Евгения Евтушенко, с которым был знаком лично. Смехов прочел стихи поэта и поделился со зрителями воспоминаниями о нем. Зал благодарил артиста бурной и долгой овацией. Своими впечатлениями поделился председатель Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.
Очень мне понравилось. Выдающийся профессионал. И наряду с стихами, которые он читал, очень много было рассказов о разном времени. 20-е годы, 30-е годы. Жизнь писателей изнутри. Много было и юмора. Зрители, в том числе и я, не почувствовали, как время пролетело. Я думал, когда шел сюда, что зал будет полупустой. Все-таки разговорный жанр не для всех, но переполненный зал филармонии. Великолепная публика, как будто вернулись те времена, когда если чтец забывал какие-то строки, то обязательно в зале находились люди, которые подсказывали. Такая просвещенная была публика в Абхазии. И сейчас точно так же.
Раньше жанр творческих встреч был очень популярен по всему Советскому Союзу, но за последние 20 лет стал большой редкостью для Абхазии. И вот впервые за долгое время на сцене филармонии не пели и играли, а читали поэзию.
Тверская улица течет, куда не знает. Какие женщины на нас бросают взоры и улыбаются, и птичка вылетает. На фоне Пушкина снимается семейство. Как обаятельны для тех, кто понимает все наши глупости и мелкие злодейства. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Мы будем счастливы, благодаренье снимку. Пусть жизнь короткая проносится и тает. На веки вечные мы все теперь в обнимку. На фоне Пушкина и птичка.
Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.